С самого утра полковник Нуньес чувствовал себя неважно. Во-первых, полковника мучил кашель, неизбежный спутник сезона муссонов, и не дал таки уснуть ночью, несмотря на таблетки и дилетантскую попытку самогипноза. Во-вторых, на краю стола лежал далекий от завершения полугодовой отчет, о котором командующий округом напоминал не далее, как вчера. И это было непонятно. А непонятного Нуньес не любил. Да еще этот больной. Полковник озабоченно потер подбородок. Больной — это скверно. И непонятно, как беднягу угораздило подхватить, не в сельву же ходил. Как назло, который год все тихо, и вот на тебе, пятнистая горячка. Да еще с такой анемией, что хоть прямо в учебник. Жаль солдата. Толковый. Случайно сюда попал. Но тут уже ничего не поделаешь. Выраженные симптомы, и даже не поймешь сразу, плохо это или хорошо, что они сразу заметны. Наверное, плохо. Коли врач кинулся бежать, едва увидев больного, и назад в лазарет светило медицины пришлось волочить силой и при непосредственном участии начальства в лице самого Нуньеса. Врач впал в истерику и только визжал и плевался, когда Нуньес орал ему в самое лицо, в бешеные глаза. «Твоя работа! Твоя работа, я спрашиваю!» Толку не было. О гарнизонном враче Нуньес не мог думать без тихой ярости. В военное время мерзавца следовало бы расстрелять перед строем, без суда и незамедлительно. Неужели же знал, подлец, что сыворотка скисла? Наверняка знал. Брезгливо подумал Нуньес. Вор не вор, а разгильдяй и трус первейший. Заплевал весь лазарет. Не на пол плевал, скотина полуштатская. На службу. В карцере в потолок он давно не плевал, это точно. Полковник промокнул лоб носовым платком и расстегнул китель. Утро выдалось жарким. Кондиционер уже не справлялся. Днем будет еще хуже, если только не разразится ливень. А к вечеру станет уже совсем невыносимо. Но за вечером придет ночь, и тогда, может быть, удастся уснуть, если позволит кашель. И если сегодня за ворохом мелких дел найдется время закончить отчет. Ну, пусть не закончить, пусть только выделить главные моменты. Хотя бы в черновом варианте. Он дотянулся до клавиши интеркома. «Дежурный!» И приступ кашля разразился, как всегда, совершенно неожиданно. «Дежурный слушает. Доброе утро, господин полковник!» «Доброе», — соврал Нуньес, вытирая глаза. «Я еще когда заказывал документы из архива? Где?»
«Они на вашем столе, господин полковник».
Нуньес скосил глаза на стол. «Действительно, все три пластиковых листка на месте. Надо же, не заметил». Глупо и, пожалуй, обидно. Лишний повод к сочинению очередной байки для любителей устного словотрёпа. Впрочем, сегодня дежурит хороший малый. Этот не позволит себе лишнего. Разве что отметит про себя, что хрыч Нуньес успешно переходит в новое качество. В хрычи старые, заслуженные. И это, надо признать, соответствует действительности. В линейной пехоте стариков не держат. А если тебе 62, то о пехоте забудь и радуйся, что командуешь хотя бы пограничным участком, без перспектив повышения по службе и по уши в сельве. Унизительно, если знать, что сельва охраняет границу лучше любых постов, сколько бы их ни было. А кто же этого не знает? Начальство, во всяком случае, знает. Но и в отставку пока не гонит. Это главное. О значении слова «синекура» но Нуньес лишь догадывался. Судя по конкретным признакам, его предшественникам это понятие было знакомо во всех приятных подробностях. Участочек оказался из рук вон, оторви и выброси. Что же касается личного состава, то он, подобно всякой изолированной системе, уверенно стремился к нулевой энергии и вполне в этом преуспел. Нуньес впрягся в службу как вол, и о начальном периоде командования участком отзывался кратко. Чистил нужник. Для дам он на всякий случай держал в памяти Авгиевы конюшни, однако дам на участке не было, а тех существ последнего разбора, что поначалу были, язык не поворачивался назвать дамами, и Нуньес с особенным удовольствием вышвырнул их с заставы при первой возможности. В него стреляли.
Кто-то, пожелавший остаться неизвестным, пустил в полковника две пули. Обе мимо. Нуньес не стал выяснять, кто это сделал. Он знал, что когда хотят убить, убивают. Вместо этого он добился замены большей части младших офицеров и сержантов. Как ни странно, это удалось. И в конце концов смог констатировать некий минимум порядка, который и старался поддерживать, не особенно рассчитывая на большее. На него писали кляузы, всегда остававшиеся без последствий. Раз в полгода он сам писал отчет о положении дел с грифом «Секретно», «Лично». По обязанности и без энтузиазма, ибо хорошо знал, что насчет секретности еще так сяк, а что касается «Лично», то вряд ли командующий лично вникает в каждый документ подобного рода. И правильно. Он был забыт, это кололо самолюбие, но пока устраивало. И вот начальство вспомнило, что есть еще такой Нуньес, и вместо того, чтобы попросту гнать вон со службы, торопит с очередным отчетом. Почему? Об этом полковник еще успеет подумать, но сперва нужно разгрести текучку. «Дежурный, вы слышите меня?» «Еще что-нибудь, господин полковник?» «Еще что-нибудь. Наглец. Тон, как у официанта. Наказать?» «Нет, пока рано. В линейную бы пехоту его суток на трое, в сельву с плотной выкладкой. Да чтобы без жратвы. Сдохнет ведь. Молодежь, одно слово». «Еще вот что», — хмуро сказал Нуньес. «Сегодня же эвакуируйте больного. Да, вы. Вертолетом. Займитесь этим немедленно». «Что? Как понимать, если позволит погода?» «Пусть позволит. Запомните себе на будущее. Плохая погода бывает только для разгильдяев». «Вот и хорошо, что вы поняли». «Далее. С больным полетят двое сопровождающих. Выберите их сами из резервной смены. Еще полетит врач. А меня не интересует, захочет он или не захочет. И не интересует его невменяемость. Тогда так. Еще двое сопровождающих полетят с врачом. Пусть получит в медицинском управлении новую партию вакцины. Вы поможете ему составить заявку, если он забыл, как это делается». «Кашель. Черт. Вакцина сегодня же должна быть здесь. Сегодня же! И врач тоже. Нет, не пусть он катится к чертовой матери, а пусть сегодня же проведет повторную вакцинацию всего личного состава. Да. Я сказал всего личного состава. Полностью. Ответственный вы лично. Это все». Полковник снова закашлялся и, прочистив горло, сплюнул в носовой платок. Вот гадость. А ведь после прививки станет еще хуже. Люди будут недовольны. Их трудно за это осуждать. Но аверс аверсом, а с реверса отчетливо маячит пятнистая горячка. Та еще хвороба. Верный и мучительный конец. Вакцина спасает от пятнистой горячки, зато делает человека крайне восприимчивым к обычным простудам. И это бы еще ничего в сухое время года. Но теперь пошел муссон. И значит, уже завтра личный состав будет едва волочить ноги. Вакцина — дерьмо. И жара. Страшно подумать, что будет там, снаружи, когда солнце взберется повыше. Особенно завтра. После прививки. По-видимому, единственной работоспособной единицей на всем участке останется полковник, строчащий полугодовой отчет. Трогательная картина. Он подошел к окну, скосил глаза вниз. Оттуда, с прямоугольной площадки, отвоеванной у сельвы под плац, забетонированной и расчерченной в соответствии с назначением, поднимались торопливые дрожащие испарения. В тени старой башни, реликта эпохи второго нашествия, ныне увенчанной крутящейся антенной станции дальнего обнаружения, досыхали последние самые стойкие лужи. Двое солдат с натугой катили через плац гигантскую кабельную катушку. Их движения были плавны, как в замедленном кино. «Мухи дохлые», — определил Нуньес. В катушке было куда больше жизни, чем в солдатах. Она проявляла норов и стремилась покатиться в направлении, солдатами непредусмотренном. Полковник отогнал мысль о том, что было бы с ним самим, вздумая он спуститься вниз. И здесь-то не продохнуть. Скверный сезон. Муссонные ливни все похожи один на другой.
Еще они похожи на конец света. Но Сельве того и надо. И вот, пожалуйста, на плацу опять свежая трещина. Спрашивается, откуда? Вчера ее здесь не было, это точно. Не иначе опять из земли лезет какая-то дрянь. Ей двухметровый бетон вроде скорлупы для любителей яиц всмятку. Санобработка? Да, и чем скорее, тем лучше. Полковник поморщился. Излучатели выжгут всякую жизнь на 50 метров вглубь, но, конечно, лишь на время. В муссонный сезон эту процедуру необходимо повторять как минимум раз в неделю. Плохо то, что излучатели портят плац. Бетон крошится, рассыпается в неприятную вонючую пыль, и плац потом выглядит как обгаженный. Не дай бог командующий округом затеет инспекционную поездку. Сгореть от стыда полковнику Нуньесу. Сельва. Кругом сельва. До горизонта во все стороны, кроме севера. Там она только до гор. Сельва бессмертна. У нее тысячи способов расправиться с человеком, и поэтому углубиться в нее хотя бы на 5 шагов способен лишь самоубийца или буйно помешанный. Каких здесь слава лиги пока еще не держат. Каждому доводилось видеть, как легко и вместе с тем мощно движется, нависая над чащей, шагающий баньян. И отвратительное месиво словно бы раздвигается, угадывая, где он ступит, и давая ему ступить. Несуразный глиб в шишкастой броне ползет напрямик, с треском валит подгнившие деревья, оставляя за собой развороченную просеку. Там, где он прошел, могла бы получиться хорошая вездеходная трасса. Только сельва не даст. Для этого в ней слишком много жизни. Можно каждый месяц выжигать вдоль границы контрольную полосу. Если хорошо выжечь, и если на ней не укоренится баньян, ее действительно хватит на месяц. Потом снова и так без конца. Жечь, травить дефолиантами, выметать излучателями все живое в золу и пепел. Надолго ли? Сельва упорна от рождения, гораздо упорнее людей. На соседних участках контрольной полосы давно не существует. Линия границы условно как мнимое число. И на это обстоятельство не устают выжидательно намекать подчиненные. Дьявольский соблазн. Люди не понимают, что они охраняют и от кого. По эту сторону хребта Северный редут формально владеет куском территории, до которого еще ни у кого не дошли руки. Потому и владеет. Между прочим, потенциальный противник, несмотря на то, что уже лет 20 как полноправный член Содружества, хотя и формальный доминион Земной Федерации. Но их людей здесь нет. Здесь вообще нет посторонних. Если не считать каких-то биологов в предгорьях, да и те не северяне, а из межзоны. Как-то их там терпят. Больше никого. У полковника Нуньеса нет коллеги по ту сторону границы. Это плохо. Такая служба оскорбляет командный состав и разлагает подчиненных. У них есть задачи, текущие и на перспективу, но нет цели, придающей службе значимость и видимый смысл. Людей трудно винить, но необходимо. Подчиненные не понимают, за спиной полковника делают неприличные жесты, сочиняют похабные анекдоты и думают, что одревеневший на службе Нуньес ничего не видит. Один из этих сочинителей пустил в него 2 пули. Его пытались напугать. Что ж, на службе случается всякое. Тем не менее, полковник не считает своих людей сбродом. Просто они не могут дать ответ на мучительный вопрос «Зачем?». Нет ответа. И, наверное, не будет. И не надо его искать, ответ этот. Служить надо. Он переждал приступ кашля и вернулся к столу. Сначала дело, нытья на сегодня уже хватит. Отчет тоже дело, и дело первейшей важности, когда отчетом интересуется лично командующий. И он не скрыл того, что интересуется потому, что заинтересовались в высших сферах, похоже, даже в генштабе. Непонятно, зачем им. Совсем темный лес вроде здешней сельвы. Что они там хотят выудить из этого отчета? Уж, наверное, не то, что гарнизонный врач-скотина, не исполняющая прямых обязанностей. Тогда что? Дана подсказка. Случай с нарушением воздушной границы. Очень неприятный случай. Нуньес не любил о нем вспоминать. В свое время и начальство о нем не вспоминало, то есть настолько, что вообще не отреагировало, хотя, по убеждению полковника, отреагировать следовало бы. И самым крутым образом. Случай был скандальным, до сих пор сидел как заноза, и хотя обошлось без видимых последствий, но дураку было ясно, что об этом еще вспомнят. Вспомнили. Но странно. Об отставке ни слова. Само собой очевидно, ждут не оправданий и, вероятно, даже не анализа бездарных действий дежурной смены, не говоря уже о предложениях по совершенствованию порядка боевых дежурств. Ждут чего-то иного. А если подумать, то все это очень похоже на тотальный сбор информации, настолько систематизированный, что задействованы все каналы сбора, даже самые гиблые. Знать бы еще, какой информации. И на кого. Полковник недовольно посмотрел на тощую пачку исписанных листков. Отчет называется. Нет, строго говоря, нормальный отчет о положении дел на вверенном, ну и так далее по стандарту. Даже против обыкновения позволил себе кое-какие предложения касательно совершенствования порядка. Но Ньес поморщился. Дельное, между прочим, предложение, а придется все же убрать, чтобы у высших сфер не застревал глаз на том, на что они заведомо не обратят внимания. Итак, Нуньес перетасовал три полученных из архива листка и выбрал наугад. Короткий текст оказался рапортом давно уже сплавленного отсюда солдата, и с первого взгляда было видно, что документ составлен не по форме. Патрия.плк.нониуса от младшего оператора радарной службы рядового Ф.Р. Мбеле. Доклад. Полковник механически исправил Нониуса на Нуньеса, зачеркнул слово «доклад» и вписал «рапорт». Дальнейшее он решил не править. В официальном интерсанскрите рядовой Мбеле путался, как водолаз в водорослях. Но пиджин-санскритом владел и писал на нем следующее. С росписью дежурств 8 июня 91 года Лиги около в 11 часов 29 минут единого времени мною был замечен двигание летательного объекта в направе приблига к гран. В наиточном соответствии с инструкцией, номер инструкции, я произвел немедля вложение всех параметр полета предположенной цели в следящий контур и доложил. Все без исключ, точка, указания которого дежурного офицера четко-точно сполнял в дальнейшем. Случаем пользуюсь докласть факт о том, что жидкость для протира экранов операторам не дают, почему не знаю, которые потому упыляются и не обеспечают надлежного слежения. Рядовой Филипп Реджинальд Мбеле. Резолюция, прочерк, дата. Вот так. Подумал Нуньес и хмыкнул. Себя полным именем, а полковник у него Нониус. Болвану лучше быть скромным. Пыжащийся болван слишком похож на сувенир. Дорого стоит и ни на что не годится. И правильно, что нет резолюции. Какие тут могут быть резолюции? Отчитать дурака в устной форме, заставить вызубрить инструкцию, чтобы впредь знал, что делать в первую очередь при обнаружении цели. Обругать за жаргон в официальном документе. Жидкости для протирки экранов не давать. Не хватало еще пищевых отравлений. А вместо этого назначить рядового Филиппа Реджинальда, как его там, на 3 внеочередных дежурства. Кажется, так и было сделано. Полковник вздохнул, отложил листок на край стола и перешел к следующему. Второй документ был рапортом дежурного офицера лейтенанта Риттера из той же злосчастной смены. Первые строки Нуньес пробежал в полвзгляда. Объект-нарушитель был замечен над южным склоном хребта Турковского, уже в непосредственной близости от границы. Так. Параметры полета на момент обнаружения. Азимут, угол места, скорость полета. Ого! Далее относительная высота. Так, снижение, маневр. Первый вывод. Нарушитель осуществил пологое пикирование с одновременным глубоким разворотом вправо
и через 20 секунд после вторжения вторично пересек линию границы и покинул охраняемое воздушное пространство, двигаясь на малой высоте в направлении азимута 310 градусов. Исходя из параметров полета, а также вариаций эффективной отражающей поверхности, можно утверждать, что нарушителем являлся боевой одноместный флайдарт класса «Джокер» типа Е или более поздних модификаций.
Так. Нуньес пробежал еще несколько строк и устроился в кресле поудобнее. Дальнейшее он помнил очень хорошо, но все же следовало вчитаться еще раз.
Таким образом, по вине дежурного оператора рядового Мбели, боевая тревога была объявлена с опозданием на 30-35 секунд. За это время нарушитель успел вторгнуться в охраняемое воздушное пространство и начал разворот, очевидно намереваясь в, возможно, более короткий срок выйти за пределы зоны поражения. Поднятое по тревоге зенитно-ракетное подразделение обеспечило готовность к пуску ракет в соответствии с установленной нормой времени, однако к этому моменту нарушитель находился уже в воздушном пространстве Северного редута, удаляясь вглубь его территории на крайне малой высоте. И через 70 секунд после вторичного пересечения границы радарный контакт с объектом-нарушителем был потерян. В связи с этим обстоятельством мною была дана команда отбоя боевой тревоги.
Нуньес заерзал в кресле. Вот в чем была главная ошибка Риттера, а вовсе не в том, что перед экраном у него сидел дурак. И даже не в том, что Риттер в горячке не успел сложить 2 и 2, а потому не вспомнил, что Джокер Е в силу своих исключительных летных качеств способен уйти от атаки зенитными ракетами, и надо было задействовать лазерный пост. Самое печальное для Риттера случилось минуты через 2 после отбоя тревоги, когда локационщики искали, кто виноват, а зенитчики, скучно ругая Нуньеса, а кого же им еще ругать, зачехляли свои ракеты.
В это самое время флайдарт-нарушитель снова пересек границу и несся на сверхмалой высоте, практически повторяя свою первоначальную траекторию. Суета боевой тревоги повторилась во всех подробностях и с тем же успехом. Что-либо предпринимать было поздно. Нарушитель преспокойно удалился в сторону южных владений редута, сразу после пересечения границы сделал горку метров на 800, и дальнейшая траектория его полета была классифицирована как посадочная глиссада. Нуньес даже застонал от досады. Вот тут бы Риттеру избить нарушителя на горке, пусть даже над чужой территорией. Полковник Армандо Нуньес сумел бы отстоять своего подчиненного. А так пришлось наказывать. Риттер мог бы и сообразить, а по должности просто обязан был догадаться, что нарушитель обязательно пойдет на второй круг. Иначе где ему там сесть? В сельву? На горы? Уже на первом заходе можно было понять, что нарушителя из редута интересует своя территория. Свой собственный пятачок, на который еще надо сесть. Ну ладно, флайдарту высокого класса не нужна необъятная посадочная полоса, но при всем том он не вертолет и не летающая платформа, чтобы садиться на любую ровную лысину. Он просто выжег себе посадочную полосу где-нибудь на краю сельвы, а чтобы сесть, ему нужен был второй заход. С его радиусом разворота он непременно должен был еще раз войти в охраняемую зону и еще раз подставить себя под вероятный удар. Вернее, под маловероятный, учитывая полную деморализованность Риттера. Умно. Отлично спланированная акция со здоровенной дозой разумного нахальства. И время выбрал удачно. За несколько недель до летнего муссона. Иначе торчать бы тому флайдарту в болоте по самый стабилизатор. К концу рапорта Риттер не удержался и съехал на оправдание и объективные обстоятельства, что в глазах Нуньеса выглядело совсем уже неприлично. Хлюпик. Щенок скулящий. Резолюция. Аргументы неубедительны, лейтенанта Риттера предупредить о неполном соответствии. Капитану Нильсону принять необходимые меры к обеспечению надлежащей боевой подготовки вверенного ему подразделения. Нуньес. Спускал на тормозах. А что еще было делать? Полковник опять вздохнул. Последний документ он читать не собирался, помнил наизусть. Это был рапорт самого Нуньеса, обращенный к командующему округом. Не рапорт, крик души, черт знает что. Хорошо не подал сгоряча в отставку. А ведь мог бы. Две недели спустя, когда нарушители уже и думать забыли, тот самый Флайдарт, а откуда там взяться другому, вновь вынырнул из южных земель редута. Легко у всех на виду пронесся на взлетном форсаже чуть ли не над самой заставой и в считанные секунды скрылся за хребтом Турковского. Как назло, лазерный пост погряз в регламентных работах, а от ракет в попыхах, пущенных вдогон, нарушитель, конечно же, ушел в какое-нибудь ущелье. Ясно же, пилот высочайшего класса, таких один на 2-3 сотни. Он и в эту сторону летел ущельями, иначе быть бы ему обнаруженному за 300 километров, гореть бы ему дымным огнем сразу после пересечения границы. Мастер. И опять-таки налицо все приметы тщательно спланированной и подготовленной операции, не говоря уже о тщательности исполнения. А виноват Нуньес. Виноват потому, что не задумался над простым вопросом. А что он делал, этот пилот, по южную сторону хребта? Где он жил эти 2 недели, не вопрос, у биологов он жил. А вот чем он там занимался? Именно пилот, не кто-нибудь. В Джокер-Е 2 человека не поместятся физически. Учил биологов пилотажу? Транспортная операция, вот что это такое. С целью доставить специалиста в интересующее кого-то место, не привлекая излишнего внимания ни к месту, ни к специалисту. Потому и замаскированная под нахальный разведполет. Ясно, от чего выбран Флайдарт. Никакая летающая платформа не в состоянии перевалить через хребет. Кишка тонка. А что касается космических средств, то у редута всего 1 корабль. Да и тот — грузовой мастодонт. Там ему не сесть. Правда, и Джокер-Е с навесным ускорителем способен выходить в ближний космос, но на посадке сделать такой круг, что будет испепелен над чужой территорией задолго до вхождения в тропосферу. Неудачные задворки у северян, прямо скажем. Тихонько дзенькнули стекла. Задрожал письменный стол, пополз по нему рапорт рядового Мбели. Дурнота накатила было, но отхлынула. Какого черта?
Дежурный, вы что-нибудь почувствовали?
Толчок, господин полковник, уже 2-й за сегодняшний день.
Да, верно. Но откуда они взялись, эти каждодневные толчки? Не было же раньше.
Ну ладно, это мы потом. А сейчас не худо бы выяснить насчет того пилота. Лучше поздно, чем слишком поздно. А что? Заказать полную информацию о пилотах высокого класса, затребованных редутом за последние 3-5 лет, и в особенностях об их смежных специальностях.
Допуска нет. Не дадут. Еще доложат. Суется старый пень не в свое дело. Подозрительно.
Разве что через Пикара. Круто он пошел в гору с тех пор, как я его вытащил. А сам, небось, думает, что выплыл без помощи Нуньеса. И в свои 37 уже полковник службы информации с хорошими связями. Прыткий, как всякая сволочь. Что ж, напомнить не помешает. Хотя, конечно, риск.
Да что там риск? Противно, это как ногой в дерьмо.
А придется. Лучше ногой, чем мордой, тут и думать нечего. Как-нибудь оботремся.
Дежурный, соедините-ка меня с полковником Пикаром.